Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Майя Гутсиридзе. Добрый вечер. Сегодня в программе. Суд приостановил действие протокола о победе Виктора Януковича на выборах.
Мы переконаны в том,
что... Мы убеждены, что в ходе второго тура выборов были допущены систематические и крупномасштабные фальсификации.
Грузинская оппозиция намерена объединиться по формуле «все минус один». Один – это Зураб Ногайдели.
Мы готовы объединиться со всеми политическими силами, кроме одной – политического объединения Зураба Ногайдели.
Некруглый стол. Москва подписала соглашение с Сухуми о размещении военной базы в Абхазии. Все это и многое другое в ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на Украине Высший административный суд приостановил протокол Центр избиркома, согласно которому избранным президентом объявлен Виктор Янукович. Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Дмитрий Медведев заявил, что объявляет президента Грузии Михаила Саакашвили персоной нон грата. На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска, проигравшей президентские выборы Юлии Тимошенко, приостановил действие окончательного протокола Центр избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Накануне Тимошенко лично подала в суд иск и 8 томов материалов дела, которые, по ее мнению, доказывают, что состоявшиеся 7 февраля президентские выборы были сфальсифицированы. Премьер требует признать недействительными результаты второго тура и назначить дату нового голосования. А в партии регионов убеждены, что это дело не имеет никаких перспектив и обвиняют Тимошенко в затягивании времени. Ожидается, что иск главы кабинета министров будет рассмотрен в течение 2 дней всем составом Высшего административного суда. Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Документ подписали министры обороны двух стран. Присутствие президентов Дмитрия Медведева и Сергея Багапша, который находится с визитом в Москве. Согласно документу, Россия также имеет возможность создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время. Соглашение заключено на 49 лет. На базе планируется разместить не менее 3000 военнослужащих. Грузия назвала планы создания базы незаконными. Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут также ряд соглашений о сотрудничестве в области транспорта. В частности, стороны подпишут договор о передаче Абхазской железной дороги под управление РЖД. Такое заявление сделал сегодня де-факто президент Абхазии Сергей Багапш. При этом Багапш назвал транспортную сферу основой развития экономики Абхазии. Вот что сказал Сергей Багапш в Москве.
Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают. Мы начали развиваться как независимое государство совсем недавно. Нам нужно многому учиться, ко многому привыкать. Мы готовы к этому. И хотим сделать все, чтобы то, что было сделано Россией в 2008 году в признании, это великая ответственность на нас висит, чтобы своими делами внутриполитической ситуации, во внешней политике наша деятельность оправдывала те надежды, которые на нас возлагают.
Сказал Сергей Багапш. Напомним, что в прошлом году Российская Федерация и Абхазия подписали 25 разных договоров и соглашений о сотрудничестве. В ближайшее время также будут подписаны соглашения в области транспорта, миграции, военно-технического сотрудничества, экологии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Эхо Кавказа. Новости.
Тело грузинского спортсмена-саночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере за день до открытия Олимпиады, доставлено на родину. Около 1000 человек собрались в аэропорту Тбилиси, чтобы почтить память погибшего. Гроб с телом спортсмена был перевезен в его родной город Бакуриани, где в субботу состоятся похороны. Грузинские официальные лица выражают возмущение итогами предварительного расследования Международной федерации санного спорта, согласно которым причиной смерти Кумариташвили стал его ошибка. Они утверждают, что трасса была недопустимо опасной. На совместной пресс-конференции президента России и президента самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрий Медведев заявил, что объявляет президента Грузии Михаила Саакашвили персоной нон-грата.
Мы, я уверен, рано или поздно вернемся к нормальным, полноценным отношениям с Грузией. Иного и быть не может. Но с действующим президентом Грузии я лично никаких дел иметь не буду. Он для Российской Федерации персона нон грата,
заявил Дмитрий Медведев. Альянс для Грузии предлагает оппозиции формулу объединения «все партии минус одна». Под минус одну Альянс подразумевает партию Зураба Нагайдели. Сопредседатели Альянса Давид Гамкрилидзе и Давид Усупашвили заявляют, что у Нагайдели сегодня неопределенная роль в грузинской политике, криминальное прошлое, и, соответственно, Альянс для Грузии не собирается вести с ним переговоры. Сопредседатели Альянса приглашают все остальные политические силы к столу переговоров без предварительных условий. Мы считаем, что Альянс – самодостаточное и сильное объединение, однако более сильное единство будет на пользу стране. Перед этими выборами в последний раз предлагаем оппозиционным силам объединиться и вести переговоры. Никто не должен прийти с навязчивыми идеями. И самое главное, мы не приглашаем к этому столу Зураба Нагайдели, политическая роль которого для нас неприемлема и неопределена, заявил Усупашвили. Тибетский духовный лидер Далай-лама прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Белый дом ранее подтвердил, что президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой, несмотря на протесты Китая. Встреча запланирована на четверг. В отношениях между Вашингтоном и Пекином в последнее время возросла напряженность. Причинами этого стали договоренности о продаже США вооружений Тайваню. Ситуация вокруг хакерских атак из Китая, направленных против интернет-компании Google, а также споры в торгово-экономической сфере. Китай протестует против встреч западных лидеров с Далай-ламой, которого в Пекине обвиняют в сепаратизме.
С новостями дня была Любовь Баматова. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня на Украине Высший административный суд приостановил действие протокола Центральной избирательной комиссии о признании Виктора Януковича президентом Украины. Состоится ли намеченная на 25 февраля инаугурация нового президента и что происходит сейчас на украинской политической сцене, рассказывает по телефону из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Фракция блока Юлии Тимошенко собирается уже в самое ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде проект постановления об отмене инаугурации новоизбранного президента. Вот два дня назад депутаты назначили дату инаугурации на 25 февраля. Соратники премьера считают, что лидер партии регионов не может быть приведен к присяге до конца судебного разбирательства по иску Тимошенко. Иск премьера и 8 томов по этому делу доказательствами сейчас находятся в высшем административном суде. Этот суд приостановил действие решения Центральной избирательной комиссии о победе Виктора Януковича на президентских выборах. Итоговый протокол с окончательными результатами выборов приостановлен до рассмотрения иска Тимошенко. В суде говорят, что это общепринятая практика. В то же время суд отклонил ходатайство юристов премьера, которые также просили отменить и инаугурацию. В суде заявили, поскольку Янукович не является ответчиком по этому делу, нет никаких правовых оснований запрещать ему принимать присягу. Шансы соратников Тимошенко отменить торжественное заседание Рады, на котором Янукович собирается принимать присягу, оценивается как очень небольшие. Глава избирательного штаба Тимошенко Турчинов напомнил, что на инаугурацию отводится 30 дней после решения ЦИКа. Никогда у нас так быстро не приводили президента к присяге, и никто так не спешит в цивилизованных странах, отмечается в заявлении Турчинова. Как заявил член ЦИКа Андрей Мадьера, решение суда может появиться в предстоящее воскресенье. Вчера Юлия Тимошенко лично подала в суд иск. Она требует признать не только недействительными результаты второго тура, но и назначить дату нового голосования.
По телефону из Киева рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. «Все минус один» – это та формула, которую сегодня предложили для объединения оппозиции лидеры двух грузинских политических партий – республиканцев и новых правых. Лидеры этих партий готовы сотрудничать со всеми оппозиционными силами, за исключением Зураба Ногайдели. Готова ли оппозиция объединиться под таким лозунгом в материале Ноны Суварян?
Формула объединения, которую предлагают сопредседатели Альянса за Грузию Давид Камкралидзе и Давид Усупашвили, подразумевает сотрудничество со всеми политическими партиями, кроме Движения за справедливую Грузию, лидером которой является бывший премьер-министр Грузии Зураб Нохаедели. Республиканцы и новые правые предлагают начать переговоры для определения единого кандидата на пост мэра Тбилиси без предварительных условий, хотя при этом уверены, что лучшим кандидатом в мэры Тбилиси является лидер Альянса Иракли Аласани. Говорит лидер партии «Новых правых» Давид Камкралидзе.
Два дня назад на встрече с общественностью Иракли Аласани обратил внимание на важность и необходимость объединения. Мы присоединяемся к мнению лидера Альянса за Грузию и от лица республиканцев и правых говорим, что готовы присоединиться к ней в пределах формулы «все минус один». Мы готовы объединиться со всеми политическими силами, кроме одной – политического объединения Зураба Нагаедели. Господин Нагаедели сегодня занимается абсолютно непонятной деятельностью в политике, а его прошлое связано с криминалом, а мы с криминалами не сотрудничаем.
Лидер республиканской партии Давид Усупашвили уточняет, что Альянс не меняет политику, а сесть за стол переговоров предлагает тем партиям, с которыми они хотели сотрудничать с момента образования движения. Член Движения за справедливую Грузию Петре Мамрадзе затрудняется сказать, чем именно вызвано сегодняшнее заявление представителей Альянса. Он считает абсурдным разговор о негативном прошлом Нухайдели, говорит Петре Мамрадзе.
Противостояние внутри оппозиции на руку всего лишь Саакашвили и его до нельзя коррумпированному авторитарному режиму.
В условиях подобной формулы не намерен проводить переговоры с представителями Альянса и лидер партии консерваторов Свиат Дзитикури. Это одна из тех партий, которые вместе с движением Ногаедели намерены провести предварительные выборы для выявления единых кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Дзитикури отмечает, что для единства оппозиции такие формулы неприемлемы.
Мы всегда считали, оппозиционеры, что минус один – это правильная формула, но надо минусовать здесь Саакашвили и партия националов. Если они подразумевают то, что Нагаедели встретился с премьером Российской Федерации с Путиным, мы отвечаем, что мы приветствовали, когда их лидер Иракли Аласани встретился с Лавровым. Мы не будем принимать такие условия.
В свою очередь, христиан-демократы намерены сесть за стол переговоров с представителями Альянса. По словам одного из лидеров христиан-демократов Левана Вебхвадзе, они также не намерены сотрудничать с Зурабом Ногаедели.
Ногаедели официально оформил всенародное соглашение о партнерстве. Это очень хорошо, что они сказали свою формулу. Мы готовы начать переговор, только мы будем представлять наши аргументы, почему, например, наш кандидат Георгий Чантурия лучше и более реалистичный, когда он останется один на один с Киги Угулава, и он может выиграть эту гонку на пост мэра.
Политолог Рамаса Хварелидзе не считает инициативу представителей Альянса политически оправданной, так как под лозунгом единства она вносит раскол в ряды оппозиции.
Это добавочная фокусировка на новой деле. Это будет источником рейтинга. Наверное, не таким решающим, и этот рейтинг не поднимется до небес, но все-таки такого рода заявление не вызывает ту реакцию, которую ждут авторы заявления.
Из Тбилиси рассказывала Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша в Москву стал одной из главных тем текущего дня. Результатом переговоров Багапш с Дмитрием Медведевым стало подписание целого ряда стратегических соглашений. Из Грузии, естественно, последовала негативная реакция. Подробности в материале Демиса Паландова.
Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия сегодня заключили 10 соглашений о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась после переговоров Дмитрия Медведева и Сергея Багапш. Главная новость, безусловно, соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии. Как сообщил ранее источник ЭТАРТАС в Вооруженных силах Российской Федерации, соглашение заключается с сроком на 49 лет с возможностью его автоматического продления на 15-летние периоды. Помимо договора о военной базе, стороны подписали еще несколько межправительственных соглашений, в частности, о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, о сотрудничестве в области воздушного транспорта, о воздушном сообщении и о военно-техническом сотрудничестве. Вот с какими словами Сергей Багапш выступил на встрече.
Абхазию все документы, которые мы подписываем, ко многому обязывают. Мы начали развиваться как независимое государство совсем недавно. Нам нужно многому учиться, ко многому привыкать. Мы готовы к этому.
Дмитрий Медведев, также выступивший после переговоров, не обошел вниманием Грузию и президента Саакашвили. «Я уверен, рано или поздно вернемся к нормальным, полноценным отношениям с Грузией. Иного и быть не может. Но с действующим президентом Грузии я лично никаких дел иметь не буду. Он для Российской Федерации персона нон грата», — заявил Дмитрий Медведев. Естественно, в Грузии не могли не отреагировать на факт переговоров и подписанные соглашения. В настоящий момент грузинский МИД готовит ноту протеста адрес Российской Федерации. Кроме того, госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили заявил, что во время своего визита во Францию он обязательно поднимет вопрос неисполнения России соглашения о прекращении огня.
Думаю, что вместо богатства там другие принимают решения, и ничего нового в том, что там происходит, нет. Называется оккупация, это сейчас то, что он делает, называется аннексия. Подписание этого договора прямое нарушение, значит, взятых России обязательств, то я сейчас нахожусь в Франции, этот вопрос, естественно, будем поднимать. На уровне, наивысшем уровне, на уровне министра иностранных дел, на уровне других представителей французских властей.
Это был госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Помимо соглашений, Сергей Багапш во время своего визита в Москву сделал ряд весьма громких заявлений. В частности, о стремлении Абхазии вступить в союзное государство Россия-Белоруссия. Разумеется, после того, как Белоруссия признает независимость Абхазии. Также абхазский лидер заявил о стремлении вступить в таможенный союз, членом которого является Казахстан. Последний сегодня председательствует в Совете Европы, а действующий председатель организации министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев сегодня находится в Тбилиси. Разумеется, журналисты не могли не попросить его прокомментировать слова Сергея Багапш.
Казахстан изначально заявил о своей позиции относительно территориальной целостности Грузии. Это та констанция, на которой мы стоим и будем стоять. Поэтому вот мой ответ.
Спасибо.
Значит, такая позиция исключает какие-либо возможности нашего сотрудничества.
Это был действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Материал подготовил Демис Паландов. Но к теме визита абхазского лидера в Москву мы вернемся еще раз в течение нашей программы.
Не круглый стол.
А сейчас наша традиционная рубрика «Не круглый стол». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий обсудит с экспертами тему подписанного сегодня в Москве военного договора о размещении российской военной базы на территории Абхазии. Андрей, вам слово.
Спасибо, Майя. У нас сегодня в «Круглом столе» должны были принимать участие госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили и замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба, но, к сожалению, ни тот, ни другой сейчас недоступны, и поэтому мы обратились к двум экспертам, военным экспертам. Один у нас на связи из Москвы, это Александр Гольц, и другой находится рядом со мной в студии, это Коба Ликликадзе. Александр Гольц, Москва. Подписанное сегодня соглашение об объединенной российской военной базе определяет численность российских военнослужащих на базе в Гудауте в 1700 человек, как и в подписанном в сентябре договоре о военном сотрудничестве. В какой степени, на ваш взгляд, Россия, создавая эту базу, исходит из собственных интересов в регионе, в Черноморском бассейне, а в какой, руководствуясь целями обеспечения безопасности Абхазии? Можно ли как-то отделить одно от другого?
Ну, хорошо бы, если бы кто-нибудь официальный лидер России сказал бы мне внятно и ясно о том, в чем состоят интересы России в этом регионе, если не считать намерение всеми силами помешать вступлению Грузии в НАТО. На самом деле в этом-то и состоит проблема, что нет внятных политических интересов, а следовательно интересы военные выглядят не очень убедительно.
Благодарю вас, Коба Ликликадзе. Давайте скажем так. И до августовской войны, особенно после, у абхазских властей и населения были основания опасаться военного удара. Не кажется ли вот с человеческой точки зрения естественным, оправданным желание прикрыться от этой возможной опасности, не знаю, с помощью российской военной базы, американской, какой угодно, той, которая подвернется под руку?
В первую очередь, Андрей, после августовской войны, после вот подписания соглашения Саркози и Медведева Саакашвили, вот это шестипунктовое соглашение, там Грузия обязался, что все свои военные, значит, операции или учения все будут под мониторингом наблюдателей Евросоюза, и даже Министерство обороны оформило договор, который не пользуется большой популярностью в Грузии, это размещение грузинских военных баз в расстоянии 15 километров и не ближе от расстояния, ну, так скажем, зоны конфликта. Это не популярная была мера, но этим как раз было послано сигнал, что Грузия не будет нападать. И даже вот я недавно брал интервью у госминистра Тимура Якубашвили, который должен был присутствовать в своей сфере, который сказал, что мы даже вообще в ближайшее время вот этой новой стратегии не рассматриваем возможность реинтеграции Грузии военным путем.
А нет, что-то... ну это понятно, да? После понятно. Августа, после того, как Россия вступилась за две этих республики, о реинтеграции военным путем, по-моему, и речи идти не может. Но, тем не менее, я немножко не об этом задал вопрос. Понятно, что Грузия сегодня этого не рассматривает, рассматривать не может. Но, в общем, понятно желание создать зонтик.
Но кто враг, кто нападает? Зачем надо, чтобы там в Ачамчире была военная база, допустим? Или допустим, модернизироваться военный аэродром Цхинвали, который в свое время, во время войны, интервенции в Афганистане служил для как бы как вот запасной аэродром, или же, допустим, увеличивать возможности бомбургского аэродрома. Господин Голдс, который считается чуть ли самым лучшим военным экспертом, наверное, не даст мне солгать, что это не делается только для того, чтобы кого-то напугать или защищать. Это меняет стратегический баланс, военный баланс во всем регионе. Вот всем-то и делает.
Скажите, Александр, действительно военный баланс в регионе меняется?
Понятно, что появление российских военных баз, она действительно кардинально меняет баланс сил в регионе. Там, где речь идет, счет идет о тысячах, а не о десятках тысяч военнослужащих, появление базы, где размещены 1500 военнослужащих, а еще в Майкопе есть группа усиления, а еще может быть переброшена морская пехота Черноморского флота и воздушно-десантные части, в те места, которые уже оседлали, так сказать, люди, которые военнослужащие, которые находятся на базе в Ачамчире и Гадауте, да, это так. Это действительно серьезное изменение баланса.
Давайте... Александр, я прошу прощения, у нас остается примерно 2 минуты, поэтому я очень коротко задам вам вопрос и еще один вопрос Кобе или Кликадзе. Соглашение заключено сроком на 49 лет. Если через какое-то время у России и у Абхазии испортятся отношения, если они пойдут разными путями, Россия станет тиранией, Абхазия выберет демократический путь или наоборот, не возникнет ли проблема с этим сроком, как недавно возникла между Россией и Украиной относительно базы в Крыму?
Я совершенно согласен. Проблема в том, что это иллюзия, что та страна, которая располагает военной базой, может диктовать условия тем, кто предоставляет условия военной базы. Американцы много раз на это натыкались. И проблема в том, что в какой-то момент выясняется, что если вы имеете военную базу, вы вовсе не обладаете способностью влиять на политику этой страны. У вас масса обязательств и никаких рычагов влияния. Это серьезная проблема.
Коба, ну и последний вопрос. Если реинтегрировать Абхазию, то либо с российской военной базой, либо через 50 лет, какой вариант вам кажется предпочтительным?
Я думаю, что предпочтительнее ждать. Сейчас Грузии не остается ничего, кроме того, чтобы ждать международной реакции, потому что Россия этим нарушает договор саммита ОБСЕ 99 года, и это кардинально меняет соотношение сил после вот этого саммита, возобновляя вот этой базы. Так что Грузия должен ждать. А то, что реинтегрироваться или нет, это, я думаю, что гипотетический вопрос, я на это сейчас не буду.
Благодарю вас, Коба. И я напомню, у нас из Москвы был военный обозреватель Александр Гольц на прямой линии. И рядом со мной в студии военный обозреватель Коба Ликликадзе. Круглый стол прошел без госминистра Грузии по реинтеграции Тимура Кибашвили и замминистра обороны Абхазии Гарри...
Купалба,
прошу прощения.
Спасибо, Андрей. И напоминаю, что это была наша традиционная рубрика «Некруглый стол».
Эхо Кавказа.
Действующий председатель ОБСЕ, государственный секретарь и глава МИДа Казахстана Канат Саудабаев посетил сегодня Грузию. Саудабаев от лица ОБСЕ выразил готовность продолжить работу по разрешению конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. А специальный представитель ОБСЕ по конфликтным регионам Балат Нургалиев уже длительное время изучает проблему конфликтов на территории Грузии. С ним сегодня встретилась наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
Булат Нургалиев стал первым представителем ОБСЕ, которого после августовской войны тепло встречают в Схинвале. В отличие от предыдущих представителей ОБСЕ, с некоторыми из которых, бывало, даже отказывались встречаться, казахскому послу в Схинвале сразу же выразили полное доверие и с ним тут же согласились работать. Сам Нургалиев считает, что теплое отношение к нему со стороны схинвальских, а также и сухумских властей, можно объяснить тем, что с Казахстаном их связывает общее советское прошлое, и поэтому его страна может лучше понять местный менталитет и истоки здешних конфликтов. Несмотря на то, что Нургалиев на своем новом посту председателя ОБСЕ меньше 2 месяцев, он уже говорит о скором достижении соглашения с грузинскими и де-факто властями об усилении присутствия ОБСЕ в этом регионе. Нургалиев выступает с инициативой создать постоянную структуру, в которую войдут представители ОБСЕ. Они будут осуществлять регулярные визиты в Сухуми, Схинвали и другие грузинские города, чтобы самим от первых лиц получать информацию о развитии ситуации, а также следить за выполнением достигнутых соглашений. В качестве такой структуры Нургалиев предлагает использовать ресурсы базирующегося в Вене Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов.
Конечно, мы не хотели бы, чтобы в период нашего председательства ОБСЕ было бы в роли пассивного сопредседателя, не имеющего, ну, как бы имеющего голову, но не имеющего других инструментов, рук, ног. Хотелось бы, чтобы у нас была своя собственная возможность формировать свои подходы и вносить пассивный вклад, не только как бы базируясь на той информации, которую мы получаем от наших коллег из Евросоюза или ООН.
Сказал Булат Нургалиев. По его словам, на постоянную работу такой отдельной группы ОБСЕ уже дали свое предварительное согласие представители грузинских властей. В середине марта он ждет ответа из Сухуми и Схинвали. О дальнейших шагах по возвращению постоянного представительства ОБСЕ в Грузию говорить пока рано, считает Нургалиев. За счет работы постоянной группы он надеется, по крайней мере, сделать собственную работу более эффективной. Кроме этого, Нургалиев считает возможным возобновление финансирования проектов ОБСЕ для решения проблем с газоснабжением Южной Осетии, а также восстановлением водоканалов, идущих к грузинским селам Горийского района. Нургалиев, как представитель ОБСЕ, является одним из сопредседателей на женевских дискуссиях. В интервью «Эху Кавказа» он сказал, что удовлетворен ходом переговоров в Женеве и не считает нужным что-то менять в формате встреч, а также числе или статусе участников. Посол также высказался по поводу предложения России подписать соглашение о неприменении силы, которое обсуждается уже несколько последних раундов женевских переговоров. По его словам, такое соглашение могло бы только закрепить позиции сторон, что решение конфликтов в Южной Осетии и Абхазии возможно только мирным путем. У Нургалиева следующая позиция по вопросу с подписанием соглашения.
Ну, я думаю, что нам нужно в первую очередь работать над восстановлением доверия к намерениям сторон и доверия к искренности заявлений.
Сказал Нургалиев. Он считает, что достижение соглашения о неприменении силы даст гарантии как самим сторонам конфликтов, так и внешним игрокам. По словам Нургалиева, это поможет привлечь инвесторов в этот регион, которые больше не будут бояться возобновления боевых действий. Касательно сегодняшнего подписания соглашения между сухумской и российской сторонами об основании военной базы в Абхазии, Нургалиев сказал, что не знаком с деталями этого документа. При этом посол призывает не видеть особой опасности в военном присутствии России в конфликтных регионах.
Я исхожу из того, того, что как один из участников женевских дискуссий Россия разделяет ответственность за мир, безопасность, стабильность в регионе. И в этом аспекте не вижу, что можно какую-то угрозу в этом усматривать.
Это был материал Олеси Вартанян, нашего тбилисского корреспондента.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали половина десятого, а в Тбилиси половина одиннадцатого вечера. Слушайте во второй части программы. 2 года независимости Косово. Хотят ли абхазы в новое союзное государство? Антимонопольная служба в Грузии то ликвидируется, то восстанавливается. А сейчас с краткой сводкой новостей Любовь Баматова.
На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска, проигравшей президентские выборы Юлии Тимошенко, приостановил действие окончательного протокола Центр избиркома, согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Накануне Тимошенко лично подала в суд иск и 8 томов материалов дела, которые, по ее мнению, доказывают, что состоявшиеся 7 февраля президентские выборы сфальсифицированы. Ожидается, что иск главы Кабинета министров будет рассмотрен в течение 2 дней всем составом Высшего административного суда. Россия и самопровозглашенная Республика Абхазия подписали соглашение о создании базы российских сухопутных войск на территории Абхазии. Согласно документу, Россия также имеет возможность создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время. Соглашение заключено на 49 лет. На базе планируется разместить не менее 3000 военнослужащих. Грузия назвала планы создания базы незаконными. Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут также ряд соглашений о сотрудничестве в области транспорта. В частности, стороны подпишут договор о передаче абхазской железной дороги под управление РЖД. Тело грузинского спортсмена-саночника Надара Кумариташвили, погибшего во время тренировки на трассе в Ванкувере, за день до открытия Олимпиады доставлено на родину. Около 1000 человек собрались в аэропорту Тбилиси, чтобы почтить память погибшего. Гроб с телом спортсмена был перевезен в его родной город Бакуриане, где в субботу состоятся похороны. Альянс для Грузии предлагает оппозиции формулу объединения все партии минус одна. Под минус одну альянс подразумевает партию Зураба Нагайдели. Сопредседатель альянса Давид Гамкрилидзе и Давид Усупашвили заявляют, что у Нагайдели сегодня неопределенная роль в грузинской политике, криминальное прошлое и, соответственно, альянс для Грузии не собирается вести с ним переговоры. Сопредседатель альянса приглашает все остальные политические силы к столу переговоров без предварительных условий. Тибетский духовный лидер Далай-лама прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Белый дом ранее подтвердил, что президент США Барак Обама встретится с Далай-ламой, несмотря на протесты Китая. Встреча запланирована на четверг. Сербия намерена добиваться проведения новых международных переговоров о статусе Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Интервью с ним опубликовала сегодня во вторую годовщину одностороннего провозглашения независимости Косово белградская газета «Данас».
Это была Любовь Баматова с краткой сводкой новостей. Сербия намерена добиваться проведения новых международных переговоров о статусе Косово. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии сегодня в опубликованной в белградской газете «Данас» статье. Независимость Косово с 2008 года признали 65 государств, в том числе США и более 20 стран Европейского Союза. Каковы итоги двухлетней независимости Косово, рассказывает корреспондент радио «Свобода на Балканах» Айя Куге.
«Праздную вместе с Косово, с молодыми европейцами». Таков лозунг второй годовщины независимости, подчеркивающий, что Косово является самым молодым государством Европы, желающим стать частью Европейского Союза. На днях официальная Приштина, недовольная темпами признания независимости, призвала все страны сделать это. Какие результаты достигнуты в течение этих 2 лет? И как живется гражданам новой страны? С этими вопросами Радио Свобода обратилась к албанскому журналисту из Приштины Гзиму Баджаку. Очень важно, что в течение 2 лет независимости Косово сохраняло политическую стабильность. Еще важнее то, что безопасность национальных меньшинств, в том числе сербской общины, больше ничто не угрожает. Однако Косово сталкивается с серьезными экономическими проблемами. Почти половина граждан живут крайне бедно. Простые люди говорят, что в их повседневной жизни в течение этих 2 лет мало что изменилось к лучшему. Кстати, это можно понять. Ожидания в стране всегда больше, чем реальные возможности. Население Косово – около 2 миллиона албанцев и 120 тысяч сербов. В качестве примера одного из главных успехов нового государства приводится тот факт, что местные сербы после провозглашения независимости не покинули свои дома и остались жить в Косово. Наш второй собеседник – независимый сербский эксперт по проблемам Косово Душан Янич. Косово достигнут прогресс в сфере формирования законодательной и конституционной власти независимого государства. Однако осталось несколько открытых проблем. Не найден способ интеграции сербов в государство. Правда, здесь есть скромный успех. Часть сербов участвовали в выборах местных органов самоуправления. Что касается ситуации с безопасностью, можно сказать, что она в основном в порядке. Готовы ли сербы Косово жить с независимым, как они считают, албанском государстве? Я думаю, что ситуация внутри сербской общины Косово сложнее, чем была раньше. Косовские сербы получают все меньше поддержки Белграда. Кроме того, все больше сербов, решивших остаться жить в Косово, не доверяют Белграду. Между сербами Косово нет политического единства. Тем временем руководство Сербии возлагает надежды на Международный суд ООН, который, как ожидается, весной вынесет решение о том, были ли законны действия Приштины, когда Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Официальный Белград постоянно повторяет, что Сербия Косово не признает никогда. С другой стороны, специалисты считают, что независимость Косово – необратимый процесс, и вернуть эту область в состав Сербии нереально. Айя Куги для Радио Свобода, Балканы.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
15 февраля правоохранительные органы Белоруссии задержали около 50 представителей официально непризнанного властями республики Союза поляков Белоруссии. Это стало причиной дипломатического скандала между двумя странами. Польский президент требует ввести санкции против тех белорусских чиновников, которые непосредственно участвовали в давлении на оппозицию и национальные меньшинства в Минске, и запретить им въезд в Польшу. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» из Варшавы Алексей Диковицкий.
Лукашенко преследует поляков, Польшу унижают. Это заголовки первых полос польских газет, которые вышли на следующий день после массовых арестов активистов непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии под руководством Анжелики Борис. Фраза «фиаско политики Польши в отношениях с режимом Лукашенко» встречалась практически во всех газетных и телевизионных комментариях. Министра иностранных дел Польши обвинили в том, что его тактика оттепели в отношениях с официальным Минском не принесла результата. Аресты начались через 3 дня после официального визита министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова в Варшаву. Речь идет практически о конфликте между двумя организациями польского меньшинства в Белоруссии, заявил во время визита Мартынов, отметив, что власти не хотят в этот конфликт вмешиваться. Сикорский, в свою очередь, обещал Белоруссии поддержку в сближении с Западом, но при одном условии. Мы ставим эту поддержку в зависимости от того, будут ли белорусские власти уважать права демократической оппозиции и национальных меньшинств. В воскресенье в Минске жестко разогнали мирную праздничную акцию оппозиционной молодежи, а в понедельник арестовали 40 активистов Союза поляков. Тогда инициативу перехватил президент Польши Лех Качинский, который вызвал к себе министра иностранных дел Радослава Сикорского и потребовал от правительства решительных действий по защите поляков в Белоруссии. После встречи с президентом Радослав Сикорский пригрозил санкциями.
Есть еще пора завручить за свои дороги.
У Белоруссии еще есть время свернуть с неправильного пути. Если бы это случилось, то мы были бы рады. Однако механизм введения санкций уже запущен. С завтрашнего дня те представители белорусских властей, которые ответственны за репрессии по отношению к членам Союза поляков, те, кто командует милицией, которая преследует поляков, не смогут въехать на территорию Польши.
Дня дальнейшего не имеют вступа до Польши.
Конкретного списка этих людей, однако, пока нет.
Нет,
список пока не готов. Это не такая простая процедура. Нужно все согласовать. В список войдут несколько десятков человек, и готов он будет в течение нескольких дней. Заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Петр Пашковский. Санкции против Белоруссии могут иметь и международный характер. Об этом в Варшаве заявил председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Сегодня мы имеем доказательства того, что белорусские власти усиливают давление также и на другие негосударственные организации, на всю оппозицию. Пришло время, чтобы Европейский Союз ясно заявил, что дальнейшие отношения с Минском будут зависеть от того, насколько белорусские власти уважают элементарные права человека, и что Европейский Союз имеет механизмы влияния на Минск, например, через введение санкций. На следующей неделе по инициативе Польши этот вопрос будет рассмотрен в Европейском парламенте, а также во время встречи министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». И мы возвращаемся к теме визита президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапш в Москву, где руководитель республики заявил о возможности вступления в Абхазии в союзное государство России и Белоруссии. Возникает вопрос, как к этой идее относятся жители Абхазии, а заодно и жители Южной Осетии. Тему продолжит мой коллега Демис Паландов.
Заявление Сергея Багапша о желании Абхазии вступить в союзное государство России и Беларуси далеко не первое. Президент самопровозглашенной республики говорил о такой возможности, например, сразу после августовской войны в 2008 году. Наш постоянный комментатор в Сухуми, главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик, заметил интересную закономерность. Такие заявления Сергей Багапш делает только за пределами Абхазии. Слово Иналу Хашигу.
Заявление о том, что Абхазия желает вступить в союзное государство, они первый раз прозвучали еще в сентябре 2008 года, сразу же после признания независимости Абхазии. Характерная такая черта, что вот такого рода заявления президент Абхазии всегда делает за пределами Абхазии. Ну, то есть, когда он выезжает в Россию, в самой республике обычно таких заявлений вот он как бы воздерживается делать. И такое ощущение складывается, что эти слова обычно предназначены для внешнего пользователя, для Кремля. То есть тема здесь Сухуми, тема вот союзного государства и там помимо этого там СНГ, там еще других каких-то не сильно воспринимается. И надо сказать, к ней в принципе очень как-то прохладно относятся вообще к идее союзного государства, тем более само это образование достаточно несостоявшееся и вряд ли, наверное, состоится, если там Белоруссия один из участников этого государства абсолютно, как бы, наверное, не горит желанием видеть там в этом союзе и Абхазию, и Южную Осетию, и не только видеть Абхазию и Южную Осетию, вообще, наверное, и не видит перспективы этого союзного государства. Всем понятно, что в этой четверке, то есть в формате Россия-Беларусь, в союзном государстве, это все-таки, как ни крути, два игрока, которые так или иначе должны будут приходить к консенсусу. Но когда там в этом союзе будет помимо России, Беларуси, Абхазии, Южной Осетии, все понимают, что на стороне России по любому вопросу будут и Абхазия, и Южная Осетия, и роль Беларуси в этом союзе так или иначе будет нивелирована там до минимума. Президент Абхазии понимает, что в принципе для того, чтобы войти в союзное государство, без дальнейшего признания абхазской государственности, вот все эти проекты, они останутся просто такими прожектами, которыми можно удобно разбавлять какую-то риторику о намерениях. И не более того. Эта риторика есть, с одной стороны, там понравится Москве, когда Багапш говорит о союзном государстве. Но с другой стороны, все полтора года, сразу же после войны, была надежда вот и в Кремле, и в Абхазии, ну, везде всем казалось, что вот Белоруссия вот-вот признает. Но этот вопрос в Минске закрутили до невозможности, и теперь я не думаю, что даже в этом году или там в следующем году Минск возьмет, да и признает Абхазию.
Это был Инал Хашиг, Сухуми. Прохладное отношение абхазов к вхождению в какое-то другое государство подтвердил и другой наш корреспондент в Абхазии Сергей Арутюнов. Во время своего интервью с председателем Союза художников Абхазии он оторвался от вопросов искусства и спросил о вступлении Абхазии в союзное государство.
Виталий Викторович, гений представитель Союза художников Республики Абхазия. Виталий, ты человек с четко известной, отточенной гражданской позиции. Ты абхаз, ты гражданин Абхазии, ты человек, тебя уважают, тебя любят. Но мы независимое государство. Хотел бы жить в союзном государстве, с Белоруссией, с Россией.
Я хочу жить в своем государстве, чтобы меня уважали как полноценные жители этой земли, на своей земле, независимо ни от кого. И жить достойно со всеми людьми, которые населяют этот мир.
Атрибутами человеческого достоинства.
Человеческого достоинства, да.
С Виталием Дженния беседовал Сергей Арутюнов. Полное интервью вы услышите завтра. Визит Сергея Багапша в Россию не остался незамеченным и в Цхинвале. Наш корреспондент Тамара Тирашвили связалась с советником президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Коста Дзугаевым и попросила его прокомментировать визит Багапша в Москву и выразить отношение цхинвальских властей к идее вступления в союзное государство.
Визиты такого рода являются обычной практикой теперешних межгосударственных отношений между Россией и новопризнанными государствами Абхазии и Южной Осетии. Визит Багапша в данном случае, разумеется, приурочен к его избранию президентом Абхазии во второй раз. Тогда возникает необходимость, значит, обсуждения вопросов, требующих участия первых лиц, то никаких проблем с встречами такого рода никогда не возникает. Более того, в этом контексте интересно напомнить, что и сам Медведев ведь приезжал в Южную Осетию тоже. О вступлении в союзное государство эта позиция заявлялась. Республика Южная Осетия тоже. Вопрос этот, по сути дела, находится в стадии проработки. Но я думаю, что уже в весьма обозримом будущем он будет решен. И есть уверенность, что будет решен положительно.
Вы имеете в виду, что Белоруссия признает Южную Осетию и Абхазию?
Разумеется, процесс этот необратимый, он имеет под собой неотменяемые основания. Думаю, что положительное решение не за горами. Другое дело, что мы понимаем, что такого рода шаги желательно балансировать развитием взаимоприемлемых, скажем так, на текущий момент отношений с соседним грузинским государством. Это касается и подписания грузинскими властями документа о неприменении силы. Не исключаю, что и у нас найдутся люди, которые будут иметь свое мнение, отличное от мнения большинства. Но, я бы сказал, даже абсолютное большинство наших граждан поддерживает идею такого союза.
Это был советник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Коста Дзугаев. Тамара Тирашвили побеседовала не только с чиновником, но и с обычными цхинвальскими жителями. Вот как относится к идее вступления Южной Осетии в союзное государство Аслан, предприниматель из Цхинвали.
Нет, ни в коем случае. Может быть, когда-то в далеком будущем необходимость будет какая-то интереса нашего государства. Если Беларусь нас признает, то мы выразим огромную благодарность. Нам лучше жить независимым государством. Этого терять ни в коем случае нельзя. Время, наверное, настало, чтобы мы могли показать, что вот мы достойны быть членом мирового сообщества. Насколько мы будем сами способны к созиданию своей государственности, время покажет.
Тамара Тирашвили нашла и представителя большинства, которое, по словам Коста Дзугаева, за вступление в союзное государство. Житель Цхинвали Инал.
Моя позиция гражданская такая, что хотел бы, чтобы Южная Осетия вошла в союзное государство России и Белоруссии.
Почему?
Союзное государство Белоруссии и России включает как экономический блок каких-то интересов, так и по безопасности. И дополнительно добавить еще больше и больше уверенности в завтрашний день.
Тему представил обозреватель «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Грузинское правительство рассматривает возможность возобновления деятельности антимонопольной службы, которая в 2005 году была упразднена. У нас на прямой связи с Тбилиси бывший министр экономического развития Грузии Каха Бендукидзе, и с ним беседует Андрей Бабицкий. Андрей, вам слово.
Спасибо, Майя. Добрый вечер, Каха.
Добрый вечер.
Батоно Каха. Когда вы руководили экономическим блоком, антимонопольная служба была упразднена, и это было проявление экономического либертарианства или просто временное закрытие неэффективной коррумпированной структуры, такого аналога госавтоинспекции?
И то, и то. На самом деле, рыночное возникновение монополий, о котором только говорят левые экономисты, оно не существует. И единственная угроза некого рыночного насилия заключается в способности государства самого создавать монополии путем поддержки, субсидирования, запретов, создания барьеров для входа на рынок и так далее. Поэтому вместо существующей антимонопольной службы было создано агентство по конкуренции и свободной торговле, задача которой являлась как раз выявление таких фактов. А значит, тот вид контроля, который сейчас является доминирующим в большинстве стран Европы, допустим, или тоже в Соединенных Штатах, он был ликвидирован. То, что эта система была еще и к тому же неэффективна и коррумпирована, это было только дополнительным плюсом за то, чтобы его побыстрее ликвидировать. То, что происходит сейчас, не означает смены экономического курса правительства. Президент еще несколько месяцев назад очень четко заявил, что надо не создавать антимонопольную службу, а надо открывать рынок, чтобы доступ был еще больше. И во всех тех сферах, где мы видим какое-то подобие, так сказать, вот этой рыночной силы, мы можем сказать, что это существует только за счет неких регуляций, неких законов, которые тем или иным образом благоприятствуют более крупным игрокам на рынке, чем более мелким игрокам на рынке. Но ситуация заключается в том, что в договоре, который был заключен с Евросоюзом еще много лет назад, более 10 лет назад, мы взяли на себя обязательство, что мы будем именно в вопросах, связанных с регулированием конкуренции, будем следовать европейской модели. Понятно, что договор не является священным писанием, но сейчас в связи с тем, что Грузия ведет с Европой переговоры о так называемой глубокой свободной торговле, она называется так, глубокая всеобъемлющая свободная торговля, договор о глубокой всеобъемлющей свободной торговле, то одним из требований этого договора, который европейцы ставят всем своим партнерам, с которыми заключаются по такого рода договоры, это максимальная гармонизация законодательства страны с законодательством Европы.
Батона Каха, у нас остается примерно 2 минуты еще, а я хотел бы задать вам вопрос вот о чем. Насколько я понимаю, централизация в экономике, она возможна не только посредством создания монополии, но и, скажем, путем контроля через физических лиц, имеющих отношение к власти, контроля над бизнесом.
Это и есть порождение властью. Какая разница, чем она? То есть это порождается там официальными действиями или, что еще хуже, порождается неофициальными действиями власти?
Ну вот как раз сегодня идет речь об элитной коррупции, которая начинает набирать силу в Грузии. Может регулироваться путем введения антимонопольного законодательства.
Это кто вам сказал? Нет, во-первых, это какое-то имеет отношение, это кто это вам сказал, что набирает силу элитная коррупция? Это вам кто сказал?
Ну, вы знаете, это говорят очень многие. Это разговоры, по-моему, которые ведутся в обществе и которые
если вы хотите слушать оппозицию, то я вам советую там 100 раз проверять то, что они говорят. Если у вас есть откровенный источник информации, назовите хотя бы фамилию человека, который вам сказал.
Я могу сослаться на разных оппозиционных экономистов, но просто перечислением фамилий мы сейчас, наверное, исчерпаем наш эфир.
Экономистов не бывает. Бывают оппозиционные политики. Оппозиционных экономистов не бывает. Экономисты бывают ученые, а политики бывают оппозиционные. Поэтому, если вы хотите беседовать на тему, которая не имеет основания, то давайте.
Не будем, значит, не существует элитной коррупции, соответственно, не нужно, очевидно, хорошо, антимонопольное законодательство, я понял, это способ урегулирования отношений с Европой и согласования 2 законодательств. Батона Каха, большое спасибо за ваше участие в нашем эфире.
Набирайте получше экспертов.
Спасибо, Батону Каха, и спасибо, Андрей. Я напоминаю, Андрей Бабицкий беседовал с бывшим министром экономики Грузии Кахой Бендукидзе.
Эхо Кавказа.
Победа досталась дорогой ценой. Эта расхожая фраза приобретает для многих американских олимпийцев новый смысл. При подготовке к Олимпийским играм в Ванкувере им пришлось не только тренироваться, но и зарабатывать деньги, чтобы оплатить олимпийскую поездку. Даже тем, кто в эти дни поднимается на высшие ступеньки пьедестала почета, рассказывает корреспондент радио «Свобода» из Нью-Йорка Владимир Морозов.
Многие думают, что всемирная слава участников Олимпийских игр идет рука об руку с большими деньгами. Да, но только в случае таких всемирно известных спортсменов, как американцы-конькобежец Аполло Антон Оно, горнолыжница Лин Си Вон и немногие другие, имена которых широко используют для рекламы. По-другому обстоят дела у большинства из 216 членов Олимпийской сборной США. Они полностью или частично платят за найм тренеров, переезды, номер в гостинице и питание. Чтобы позволить такие расходы, лыжница Мишель Рорк, химик по образованию, сняла небольшое помещение и стала изготовлять там парфюмерию по своему собственному рецепту. Круг покупателей у нее пока невелик, но он расширяется. 17-летний Питер Френнет, самый младший член американской сборной, все прошлое лето торговал сладко-мороженым. Понятно, что заработок у него невелик, и без помощи родителей он не попал бы на игры в Ванкувере. В отличие от многих других стран, американские олимпийцы не получают помощи от правительства и существуют в основном за счет частных спонсоров. Но их из-за рецессии становится все меньше, говорит бобслеистка Бри Скафф. Это был удар ниже пояса, когда спортсменов отказалось поддерживать сеть магазинов Home Depot. Придется искать новых спонсоров. Будем считать это еще одним препятствием на пути к олимпийским медалям. Последнее время от спонсорства отказались General Motors, Kellogg's и Bank of America. В итоге бюджет американского олимпийского комитета уменьшился наполовину, и прошлой весной пришлось сократить 13% сотрудников. Оставшиеся спонсоры помогают спортсменам за деньги. Так крупнейшая компания Procter & Gamble заключила с олимпийским комитетом многомиллионный контракт на рекламу 18 видов своих изделий. Кирк Перри, вице-президент Procter & Gamble, откровенно говорит, что компания прочно связана с выдающимися спортсменами, потому что Олимпиада чрезвычайно популярна у американских женщин. У всех на памяти скандал, который разразился, когда многократный чемпион по гольфу Тайгер Вудс признался, что постоянно изменял жене. После этого компании отказались возобновить с ним рекламные договоры. Чтобы избежать таких неприятностей, Procter & Gamble теперь самым тщательным образом проверяет моральную устойчивость спортсменов, с которыми заключает контракт.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» из Нью-Йорка Владимир Морозов. Традиции древнего мистицизма, которые легко проникали в общественную жизнь Абхазии, ее государственные ритуалы, стали постепенно уходить за пределы публичного политического быта. Власть сегодня стала более светской. Об этом Виталий Шария и Сухуми.
На днях по приглашению одного друга я побывал у подножия величественной горы Дидрит, что близ гудаутского села Чиндара. Как-то около 12 лет назад мы уже бывали с ним в гостях у ачиндарца Заура Чичба, который является по-абхазски Аныхапаю, жрецом или хранителем святилища Дедрикшныха, самого известного и почитаемого в Абхазии. Сейчас здесь состоялся молебен с участием около 150 человек. Предыстория его такова. В августе 2008 года, когда абхазские резервисты уходили на военную операцию в Ходорское ущелье, местный житель Закамбей Мхонджи отправил с ними двух своих сыновей, дал обет провести молебен у Дедрипшниха. Если Абхазия будет дарована победа, а чиндарские парни вернутся домой живыми и невредимыми. Так все и вышло. Но Закамбей Мхонджи умер, не успев выполнить свой обет. И вот в нынешнем феврале это сделали его сыновья, пригласив на поляну Мидары у подножия горы односельчан и однополчан. Заур Чичба вознес молитву благодарности Всевышнему. Пару лет назад в абхазском обществе бурно обсуждалась следующая ситуация. Жрецу святилища Заура Чичба передали просьбу группы жителей Грузии позволить им приехать в подножие Дедрипша и вместе с абхазами снять проклятие, наложенное здесь некогда во время войны на грузинскую сторону. На самом деле никакого проклятия не было. Было обращение к Аныхе Божьей силе. Если мы правы в этой войне, то пусть победа будет за нами. Если наш противник, то пусть она достанется. разница ему. Но те люди, которые обратились тогда к жрецу, объясняли несчастье, преследующее Грузию в последние годы, внутренние раздоры, наводнения, землетрясения действием этого якобы проклятия. Заурчич бы был затруднение, так как, согласно верованиям, нельзя отказать людям, независимо от национальности, обращаться к аныхе. Он решил посоветоваться с руководством страны. У президента состоялось совещание с участием представителей Совета старейшин республики, общественности. Решили в итоге не отвечать ни да, ни нет, просто оставить обращение без ответа. Хотя совещание было закрытым для СМИ, некоторые местные газеты написали затем об этой истории. Остается только гадать, что было за тем обращением. Искренняя вера группы мистически настроенных граждан Грузии в силу чужого божества или чисто политическая попытка наведения мостов между двумя народами. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио Андрей Бабицкий. Программу вела Майя Гоцеридзе. Слушайте нас завтра. До свидания.